эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Сухуми, Цхинвали, Тбилиси. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Лечащие врачи Михаила Саакашвили предупреждают, в любой момент ухудшение состояния здоровья третьего президента может стать необратимым. Доходы абхазского бюджета растут, а пенсии абхазским пенсионерам все так же выплачиваются с большой задержкой. В чем причина? Материалы уголовного дела в отношении бывших чиновников югосетинского правительства так и не переданы в Цхинвальский суд. Как всегда, по вторникам рубрика «Картинки с выставки». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии представит моя коллега Нана Плиева.
Апелляционный суд в Амстердаме постановил вернуть экспонаты выставки скифского золота из крымских музеев в Украине. Представители музеев настаивали, что золото должно быть передано в аннексированный Крым, рассказывает корреспондент настоящего времени Заряна Степаненко.
Экспонаты могут считаться культурным наследием полуострова, но они также культурное наследие Украины, которое с 1991 года независимое государство, сказали судьи, зачитывая вердикт. Коллекция хранилась в крымских музеях. В момент, когда Россия аннексировала полуостров, она путешествовала по Европе. Когда выставка закончилась, золото было в Нидерландах, в музее Алларда Пирсона. И просьбу вернуть экспонаты домой он получил и от крымских музеев, и от украинских властей. Нидерландский музей не стал выбирать владельца самостоятельно. Дело ушло в суд. Куда отправить золото, там решали большую апелляцию. На время рассмотрения иска сокровища будут оставаться в Нидерландах. А платит за их сохранность там Украина. Во всяком случае, так было в 2016-м. За хранение экспонатов Киев тогда обязали уплатить музею Алларда Пирсона 111 тысяч евро.
Напомним, конфликт вокруг экспонатов длился с 2014 года. В декабре 2016 окружной суд Амстердама постановил, что коллекция, попавшая в местный музей до аннексии Крыма, принадлежит Украине. Рассмотрение жалобы на это решение заняло около 5 лет. Президент Турции Реджеп Эрдоган отказался от намерения выслать из страны послов 10 западных государств. Об этом турецкий лидер сообщил на пресс-конференции в Анкаре, заявив, что послы пошли на попятное и впредь будут осторожны в заявлениях. Ранее в тот же день посольства Канады, Франции, Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов, а также Новой Зеландии, Норвегии, Швеции и США распространили в Твиттере заявление, в котором указали, что в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях не намереваются вмешиваться во внутренние дела Турции. 23 октября Эрдоган дал распоряжение Министерству иностранных дел страны выслать из Турции послов 10 западных государств после того, как они выступили с призывом освободить подозреваемого в попытке государственного переворота турецкого правозащитника и филантропа Османа Кавалу.
Эхо Кавказа. Новости.
Правозащитный проект «Весна» сообщил, что 25 октября в Гомеле были задержаны 24 человека за подписку на экстремистские телеграм-каналы. На сайте проекта опубликованы фамилии задержанных. Одну из них, 22-летнюю студентку, суд признал виновной и арестовал на 15 суток. В Беларуси более 100 телеграм-каналов признаны экстремистскими, в их числе Next Life, Next, его логотип, сатирический канал Луксто, а также телеграм-каналы «Беларусь головного мозга» и «Има только помоги». В августе 2020 года аналогичная мера была принята против каналов закрытого властями новостного портала «Тутбай», запущенного частью его бывших сотрудников издания «Зеркало.io». Пятый пакет санкций против режима Александра Лукашенко будет направлен прежде всего против лиц и компаний, ответственных за переправку мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки в ЕС через территорию Беларуси. Об этом заявил посол Евросоюза в стране Дирк Щюбель, выступая в Брюсселе на слушаниях в Комитете Европарламента по иностранным делам, сообщает корреспондент Deutsche Welle. Дипломат подчеркнул, что призывы ЕС к властям Беларуси остаются неизменными. Освобождение политзаключенных, прекращение репрессий и выборы. Цитата: «К сожалению, все наши призывы остались неуслышанными, поэтому мы сейчас готовим пятый пакет санкций, который, вероятнее всего, сосредоточится в первую очередь на вопросе миграции, но не только», отметил Щюбель. Глубже в детали он не стал вдаваться, поскольку в ЕС всегда держат в тайне санкции до их официального введения. Принятие пятого пакета ожидается уже в ноябре. Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг прокомментировал расследование американских СМИ о работе компании. Он сказал, что это скоординированные усилия по выборочному использованию утекших документов с целью представить искаженную картину. Накануне американские СМИ опубликовали ряд материалов под общим названием «Досье Facebook», основанных на интервью бывшей сотрудницы Фрэнсис Хаган и слитых ею внутренних документах компании. Из полученных данных стало известно, что соцсеть удаляет лишь 5% высказывания, разжигающих ненависть, а не 94%, как заявил Цукерберг в Конгрессе в 2020 году. Кроме того, стало известно, что в том же 2020 году он лично принял решение цензурировать публикации оппозиции Вьетнама. Этого требовала правящая коммунистическая партия страны, а Вьетнам – один из самых прибыльных азиатских рынков компании. Кроме того, согласно Фрэнсис Хаган, перед президентскими выборами в США в ноябре 2020 года Facebook усилил борьбу с дезинформацией, но сразу после инструменты были отключены, хотя в соцсети продолжали распространяться слухи о фальсификациях на выборах и посты с подстрекательством к насилию. По ее словам, в Facebook есть также VIP-пользователи, на которых не распространяются обычные правила модерации контента.
Новости представила Нана Плиева. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Лечащие врачи Михаила Саакашвили предупреждают, в любой момент ухудшение состояния здоровья третьего президента может стать необратимым. Однако заключенный Саакашвили, несмотря на ухудшение состояния здоровья, отказывается от госпитализации в Голданскую тюремную больницу, в чем его поддерживает народный защитник. Но власти стоят на своем. Госпитализация в гражданскую клинику они исключают. Адвокаты Саакашвили, возможно, обратятся по этому вопросу в Страсбургский суд. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Михаил Саакашвили предпочитает умереть в камере, чем оказаться на тюремной больничной койке, сообщил гендиректор Тавентавари, адвокат Саакашвили Ника Гварамя после посещения третьего президента.
Каким бы ни было состояние моего здоровья, я отказываюсь от госпитализации в больницу Гданской тюрьмы. Я предпочитаю остаться там, где я сейчас нахожусь, пока эта ситуация не разрешится, либо моей смертью, либо моим освобождением.
Зачитал письмо Саакашвили Ника Гварамя. Впрочем, возможно, новых писем больше не будет. Тюремная администрация запретила посетителям выносить письма Саакашвили. Депутат нацдвижения Коба Накопья вечером сообщил и о других изменениях.
Все окна замуровали, закрасили, затворили, чтобы никто никоим образом не смог увидеть это. За один день провели для него ремонт. Когда я к нему заходил, тюремная администрация меня предупредила. Выносить письма Михаила Саакашвили запрещено. Теперь получать от него письма можно только по почте.
Тюремная администрация не замедлила с ответом. Личную корреспонденцию, пояснила она, запрещено выносить, в том числе и адвокатам. Что же касается ремонта, то поменяли лишь стекло в душевой, которую сам Саакашвили повредил 21 октября, когда решил поприветствовать собравшихся у Руставской тюрьмы своих сторонников. Растет число недовольных позицией власти, которая, несмотря на рекомендацию народного защитника не госпитализировать Саакашвили в Гданское лечебное учреждение номер 18, наотрез отказывается от госпитализации Саакашвили в многофункциональную гражданскую клинику. О том, что таким образом нарушаются его права, заявила сегодня и бывший член Совета юстиции, лидер оппозиционной партии «Для народа» Анна Долидзе. Мы считаем, что Саакашвили должен быть осужден, но должны быть защищены его права на жизнь и безопасность. Мы призываем национальное движение незамедлительно воспользоваться 39-й статьей Европейской конвенции по правам человека об обеспечении временной процедуры и для этого обратиться к Страсбургскому суду. О том, что права голодающих заключенных защищены специальной Мальтийской конвенцией, и эти права Михаила Саакашвили нарушаются, заявила прибывшая из Голландии его лечащий врач Екатерина Чхаидзе. В состоянии, в котором он сейчас находится, на 26-й день голодания, когда принимает только жидкости, есть очень большой риск. Ему ночью, когда он будет один в камере, может стать плохо, могут обостриться ранее безобидные патологии, и его могут не успеть перевести куда-нибудь на реанимобиле. Ситуация очень тревожная. Я предупреждаю администрацию тюрьмы, все ответственные структуры, Минздрав. Ситуация настолько опасная, что господин Саакашвили в таком положении уже должен находиться под постоянным наблюдением. Министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе посоветовала обществу дождаться специального заключения о соответствии Гылданской тюремной больницы медицинским показаниям Михаила Саакашвили. И до этого не стоит беспокоиться о его жизни, заверила министр. Тем временем оппоненты власти все чаще напоминают ей об ответственности в случае драматического развития этой ситуации. На это кандидат в мэры Тбилиси, генсек грузинской мечты Каха Каладзе сегодня ответил.
Ответственность в первую очередь возлагается на самого Саакашвили. Его никто не заставлял голодать. Там есть и пища, и продукты питания, может принимать. Если возникнет необходимость его госпитализации, обязательно будут предприняты шаги, и за ним присмотрят так, как за другими заключенными.
Но отступать не намерены и сторонники Михаила Саакашвили. Сегодня вечером они организовали световую иллюминацию на площади Свободы и здании парламента в виде надписи «Свободу Миши». Адвокаты третьего президента в ближайшее время также планируют обратиться в Страсбургский суд с заявлением о дискриминационном подходе и политической мести власти третьему президенту. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В грузинской системе правосудия процветает кумовство и непотизм. Правозащитная организация Transparency International Georgia провела исследование, как влиятельные судьи обеспечивают усиление своего влияния на местах. Почему в сегодняшних условиях невозможно разорвать порочный судейский круг, выяснял Владимир Унанянц.
Практика продвижения по службе в грузинской системе правосудия используется кланом влиятельных судей как один из важных рычагов сохранения власти. Грузинский офис известной международной правозащитной организации Transparency International опубликовал исследование о том, как Высший совет юстиции занимался рокировками судей в 2015-2020 годах. Согласно документу, большинство решений о продвижении по службе в общей судебной системе принимается не на основе заслуг, а в личных, узких интересах влиятельной группы судей, для чего задействуют подконтрольные органы, включая Высший совет юстиции. О распространенной практике говорит исполнительный директор Transparency International Georgia Эка Гигаури.
Назначение судей происходит без необходимого обоснования. Зачастую это напрямую зависит от того, насколько конкретно кандидаты близки к клану и от того, какие интересы могут быть у членов клана в продвижении этого судьи. Клан назначает своих членов в Тбилисский апелляционный суд, и явным подтверждением этому является то, что именно там находятся Чинчаладзе, Мурусидзе, Шенгелия.
Авторы исследования утверждают, наличие захваченного кланом Высшего совета юстиции угрожает предусмотренному соглашениями с международными партнерами страны восстановлению реальной независимости судебной системы. Власть, сосредоточенная в руках Высшего совета юстиции, позволяет влиятельным судьям манипулировать кадровыми решениями. В такой ситуации возникают угрозы кумовства, которые укрепляют власть конкретных людей. При переводе судей в вышестоящую инстанцию не учитываются кадровые потребности конкретного суда. Процесс собеседования также носит поверхностный и незначительный характер, длится несколько минут и в основном касается информации о мотивации кандидата. Ввиду отсутствия обоснования решений, принятых тайным голосованием, неясно, действительно ли Высший совет юстиции руководствуется высокими критериями, отмечает аналитик Transparency International Georgia Магда Джимшилейшвили.
Самую большую проблему в данном случае представляет Высший совет юстиции, находящаяся в его руках власть, которую он использует в нездоровых целях. В этом случае процесс продвижения судей идет на внеконкурсной основе. Решения никак не обосновываются и принимаются тайным голосованием. Это представляет собой перераспределение судей, ротацию между судами. На нужные места направляются судьи, чья верность не вызывает сомнений. Прекрасным примером практики продвижения Ирине является Васил Мшвенирадзе, который за 2 года трижды сменил место работы.
В ноябре 2019 года Васил Мшвенирадзе из коллегии по административным делам Тбилисского городского суда был переведен в следственную коллегию апелляционного суда. После этого приказом от 31 июля 2020 года был переведен в коллегию по гражданским делам Кутаисского апелляционного суда и назначен председателем этого же суда вместо Дмитрия Гвритишвили, который был переведен в Тбилисский апелляционный суд. А уже с декабря 2020 года Мшвенирадзе оказался в коллегии по гражданским делам Тбилисского городского суда и стал его председателем. По данным Transparency International Georgia, с 2015 года без конкурса были продвинуты 35 судей, причем большинство были переведены в Тбилисский апелляционный суд, и лишь в 3 случаях кандидаты были назначены в апелляционный суд Кутаиси. Такие кадровые решения фактически оставили без судей другие муниципалитеты. Примером может служить случай с гражданской коллегией Гарийского районного суда, когда судья Нино Шарадзе была переведена в палату по административным делам Тбилисского апелляционного суда, в результате чего Гарийский районный суд остался без судьи для рассмотрения гражданских дел на 3 года. Представитель Transparency International Georgia Гия Гвилава считает, что искоренить такую практику без политической воли невозможно.
К сожалению, не существует механизма или стандартов, которые бы исправили эту проблему, если с одной стороны не будет честных людей в судах, а с другой политической воли. К сожалению, в Грузии нет ни одного, ни другого. Все это стало возможным, потому что исполнительная и законодательная власти поддерживают клан, чтобы максимально сохранить и продлить свою власть.
По мнению авторов исследования, с помощью подобных кадровых манипуляций так называемый клан влияет на судебную власть. При этом нынешняя практика продвижения судей ставит под угрозу возможность появления более квалифицированных судей в вышестоящих инстанциях. Процесс назначения судей без конкурса в Тбилисском апелляционном суде был форсирован в июле 2019 года, параллельно с конкурсом на место судей Верховного суда. В результате этого процесса 22 судьи были переведены в апелляционный суд, 12 из них приняли участие в конкурсе на должность судей Верховного суда. По словам представителя Ассоциации молодых юристов Вахушты Менабде, высшей судебной инстанции Грузии проблема непотизма стоит особенно остро.
Позиция Ассоциации молодых юристов в отношении процедуры назначения судей Верховного суда является твердой. Нам нужны фундаментальные изменения в этой процедуре, чтобы получить независимых людей, а не членов клана и контролируемых правительством персонажей в кассационной инстанции. К примеру, парламент должен принимать решения по их назначению не большинством, не правящая команда должна решать. Чтобы обеспечить настоящую независимость, нужна поддержка оппозиции.
По мнению специалистов, принятие решения о продвижении по службе тайным голосованием не обеспечивает прозрачности процесса. Более того, наличие тайного голосования исключает надлежащее обоснование решения и его последующее обжалование. Для решения проблемы важно, чтобы парламент обеспечил укомплектование Высшего совета юстиции по-настоящему независимыми судьями. А для этого в самом парламенте должен быть достигнут консенсус по кандидатурам между правящей партией и оппозицией. Только в этом случае, считают авторы исследования и юристы из профильных организаций, можно будет говорить об эффективной судебной реформе. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Председатель комитета по бюджету абхазского парламента Натали Смыр объяснила в интервью «Эху Кавказа» причины задержек по выплатам пособий пенсионерам, не получающим никакой другой пенсии, кроме абхазской, размер которой составляет 2500 рублей. А профицит бюджета, образовавшегося в результате успешного курортного сезона, правительство самопровозглашенной республики просит направить не на ликвидацию задолженности перед пенсионерами, а на погашение долгов перед строителями. Продолжит тему Елена Заводская.
Абхазские пенсионеры, получающие абхазскую пенсию и не получающие российскую, жалуются на то, что до сих пор им не выдали ее за сентябрь месяц, не говоря о том, что и октябрь месяц уже на исходе. Они ссылаются на заявление правительства о том, что в этом году был очень успешный курортный сезон. В бюджет поступили дополнительные средства и хотят знать, почему при этом пенсии как не было вовремя, так и нет. На вопрос о том, что происходит с выплатой абхазской пенсии, ответила председатель комитета по бюджету Народного собрания Абхазии Натали Смыр. Она назвала две причины задержки пенсионных выплат. У пенсионного фонда образовалась задолженность и было принято решение увеличить размер пособия до 2500 рублей.
В парламент пришло изменение параметров республиканского бюджета на текущий год. Там как раз таки предусмотрено на межбюджетный трансфер в сумме 20 миллионов на пенсионный фонд. Это увеличение дотации. В принципе, у пенсионного фонда существует задолженность в объеме порядка 60 миллионов. Это практически выдача на один месяц на пенсии. Почему возникли такие сбои? Потому что, вы если помните, было увеличение доплат к пенсии с октября месяца. Сейчас должна быть увеличена доплата. Это люди, не получающие российскую пенсию. Это увеличение нагрузки на пенсионный фонд. А в основной своей массе пенсионный фонд не саккумулировал в том полном объеме, который необходимо, чтобы закрыть все эти задолженности.
Натали Смыр сообщила, что как раз сегодня на заседании комитета обсуждался вопрос задержки пенсионных выплат. Исполнительная власть попросила депутатов одобрить выделение 90 миллионов рублей на погашение задолженности перед строителями по судебным решениям. По ее словам, депутаты на это ответили, что в первую очередь надо погасить долги перед пенсионерами, а потом можно будет обсуждать решение по долгам перед строителями и другие проблемы. Возникает вопрос, почему, несмотря на успешный курортный сезон и поступление в бюджет дополнительных средств, приходится выбирать, с какими долгами рассчитаться. Натали Смыр также не понимает, почему при профиците бюджета правительство не погашает задолженности по пенсиям, а направляет средства на другие обязательства.
У нас увеличенная доходная часть, профицит, составляет порядка 200 миллионов. Мы идем в плюсе. Я, например, точно считаю, что можно было бы взять и задолженность в объеме одного месяца, да, по сумме, взять и выплатить пенсии. Но также вопрос не стоит. Мы будем рекомендовать, да, мы там с чем-то соглашаемся, с чем-то не соглашаемся, потому что предлагает исполнительная власть. Вот люди, когда говорят, я тоже с ними соглашусь. Слушайте, у нас есть задолженность по пенсиям. Давайте закроем эту задолженность и будем спать спокойно. Но нет, мы те доходы, которые получили мы в этом году, мы расписали под другие обязательства. У меня, как у председателя, возникает такой вопрос. В целом у народа, конечно, возникнут такие вопросы.
По вопросам пенсии пока не принято однозначное решение. Дотация в размере 20 миллионов рублей будет выделена пенсионному фонду, однако задолженность больше в разы. На следующем комитетском заседании с участием руководителя пенсионного фонда этот вопрос будет обсуждаться. И депутаты, по словам Натали Смыр, намерены настаивать на выплате задолженности перед пенсионерами. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Генпрокуратура самопровозглашенной Республики Южная Осетия не выполнила требований Цхинвальского городского суда и не передала суду материалы уголовного дела в отношении экс-начальника аппарата правительства Олега Гаглоева и экс-начальника управления бухгалтерского учета и отчетности Ланды Абаевой. Ведомство должно было это сделать до прошлой пятницы. Мурат Гукимухов разбирался в причинах.
Генеральная прокуратура Южной Осетии до сих пор не представила Цхинвальскому городскому суду материалы уголовного дела в отношении экс-начальника аппарата правительства Олега Гаглоева, хотя по требованию суда должна была передать их до пятницы. В интервью «Эхо Кавказа» экс-чиновник сообщил, что материалы уголовного дела судья Инал Тибилов затребовал от Генеральной прокуратуры еще во вторник, 19 октября, во время первого предварительного слушания по жалобе Олега Гаглоева на незаконное преследование со стороны Генпрокуратуры. Тогда же был установлен и крайний срок передачи материалов – 22 октября. Однако, говорит Олег Гаглоев, следствие явно не готово выполнить требования суда.
Прошлый вторник суд приступил к рассмотрению моей жалобы на постановление о возбуждении уголовного дела и обязал прокуратуру представить до пятницы все материалы, на основании чего было возбуждено уголовное дело. Но прокуратура до сих пор ничего не представила, что еще раз подтверждает то, что постановление о возбуждении уголовного дела было принято безосновательно, основания для возбуждения уголовного дела Я уверен, нет. Если бы такие основания были и материалы соответствующие были, прокуратура могла бы представить эти документы в суд в течение там получаса после соответствующего поручения от суда. Но прошло уже 6 дней, до сих пор ничего не представлено. Прошлый вторник и прокурор, и следователь, которые присутствовали у судьи в кабинете, они знали, куда идут, по какому вопросу. Они бы, более того, эти документы принесли с собой и представили бы суду там, на месте. Но учитывая, что ничего нету, то они пытаются затянуть. Может, пытаются сфабриковать эти документы. Я не знаю, но в любом случае этих документов нет.
Напомним, Генпрокуратура возбудила уголовное дело против экс-главы аппарата правительства Олега Гогоева и начальника управления бухгалтерского учета и отчетности аппарата Ланды Абаевой спустя почти 10 месяцев после увольнения Гогоева с работы. По версии следствия, он в течение 3 лет с 18 по 20 годы включительно допустил нецелевое использование средств в общей сложности на 4 800 000 рублей. О возбуждении уголовного дела Олег Гогоев узнал 16 сентября, когда находился в Москве. В этот день к нему на цхинвальский адрес пришла повестка из Генпрокуратуры. Вполне понятно, что явиться на допрос в тот же день он не смог и после неявки был объявлен в розыск. Ланде Абаевой после допроса была избрана мера пресечения, подписка о невыезде. Олег Гогоев не стал возвращаться в республику. Он сделал несколько публичных заявлений о том, что обвинения надуманные, дело носит политический характер и, по его информации, находится на контроле президента. 15 октября через своего адвоката Гогоев подал иск против Генпрокуратуры. Истец требует отменить постановление о возбуждении против него уголовного дела как незаконное. Суду, чтобы определить обоснованность этой жалобы, необходимо рассмотреть дело, по-другому никак. Но Генпрокуратура явно не спешит показывать материалы дела, и такая медлительность не в пользу следствия. В самом деле, Генпрокуратура с такой помпой отрапортовала в республиканских СМИ о разоблачении госчиновника, хоть и бывшего. Назвала даже растраченную им сумму, избрала меру пресечения для главного бухгалтера, объявила в розыск главного фигуранта Олега Гогоева. А как только дело дошло до встречного иска, товарищи в синих мундирах как-то быстро сдулись. Хотя, казалось бы, сейчас самое время для того, чтобы развить успех в глазах общественности. На условиях анонимности «Эхо Кавказа» разъяснил эту ситуацию бывший югостинский силовик. По местной практике, утверждает он, если дело возбуждается по отмашке сверху, то медлить нельзя. Его сначала возбуждают, а уже потом пытаются доводить до параметров, пригодных для передачи в суд. Процесс неторопливый, может длиться месяцами, в течение которых проходящих по делу граждан таскают на допросы, прощупывают, кого можно склонить к нужным показаниям, и так не спеша шьют дело. Все это время люди сидят под подписками, нервничают и созревают для дачи нужных следствию показаний. Так это работает. Конечно, получается далеко не всегда, и мы не раз были свидетелями тому, как результаты многомесячных расследований рассыпались в суде после первых вопросов адвоката-ответчика. Тем не менее, сотрудники стараются, это их работа. И в этом смысле иск Олега Гогоева – это работа на опережение. Он не дает времени на раскачку дела. Он требует от следователей сразу предъявить, что у них есть. Такая тактика защищает и других фигурантов дела. По мнению источника, это же объясняет и неготовность прокуратуры передавать дело в суд. Оно еще не до конца сшито. В маленьком Цхинвале, где все друг у друга на виду, причина гонения экс-чиновника для всех загадка. Увольнение еще как-то можно объяснить. По одной версии, Олег Гогоев поплатился за дружеские отношения с госсоветником президента по экономическим вопросам Сосланом Джусоевым, который, в свою очередь, попал в опалу из-за дружбы с оппозиционным депутатом Давидом Санакоевым. Их даже уволили почти одновременно, 29 декабря 2020 года Джусоева, а 30 декабря Гогоева. По второй версии, экс-чиновника заметили, когда он здоровался или даже разговаривал с матерью убитого Инала Джабиева, как раз в то время, когда семья Джабиевых проводила бессрочную акцию на Театральной площади. Тогда действовал негласный запрет на общение чиновников с протестующими. То есть в истории с увольнением все более или менее понятно. Но вот зачем было спустя 10 месяцев возбуждать уголовное дело, вот это уже загадка. Тем более, что и сумма смешная, и набирали ее как-то странно. Наскребли с расходов аппарата правительства за 3 года и сложили в одну сумму. На этот счет у цхинвальских наблюдателей есть еще одна, пожалуй, самая невероятная из всех версий. Якобы президенту донесли, что у Олега Гогоева есть политические амбиции на предстоящих президентских выборах. Люди, знакомые с ним лично, встретили эту версию гомерическим хохотом. Человек явно академического склада характера, всегда держался подальше от политики. По мнению наблюдателей, даже если предположить, что эта версия верно описывает причины преследования, то все равно она скорее про тревожность в окружении президента, чем про амбиции Олега Гаглоева. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
А сейчас время для регионального выпуска новостей, который представит Нана Плиева.
Третий президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что отказывается от госпитализации в тюремную больницу. В правительстве при этом продолжают настаивать на том, что он может быть помещен в клинику при пенитенциарном учреждении номер 18 в Тбилиси, так называемую Гулданскую тюрьму. По словам экс-президента, он намерен оставаться в Руставской тюрьме, каким бы ни было его состояние. Цитата: «Я предпочитаю оставаться там, где нахожусь сейчас, до тех пор, пока не закончится эта ситуация, или моя смерть, или моя победа», заявил Саакашвили. Ранее в правящей партии Грузии «Грузинская мечта» отмечали, что в случае необходимости экс-президент может быть помещен в больницу при Гулданской тюрьме. В свою очередь, адвокаты говорят, что в указанной больнице нет необходимого оборудования и требуют госпитализировать бывшего президента в одну из гражданских клиник. По информации исполнительного секретаря партии «Единое национальное движение» депутата Кобы Накопи, администрация Руставской тюрьмы провела ремонт и затемнила окна на этаже Михаила Саакашвили, чтобы сторонники не могли видеть экс-президента с улицы. Вместе с тем, как отметил Накопи в беседе с журналистами, всем лицам, кроме адвокатов, запретили выносить из тюрьмы письма Саакашвили. По его мнению, представители правящей грузинской мечты уже боятся писем, написанных бывшим президентом, поэтому, допустив его перевод в гражданскую больницу, цитата, «они впадут в панику». Конец цитаты. Президент Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган сегодня заложили фундамент автомобильной дороги Караздиз-Джабраил-Зангелан-Агбент, сообщила пресс-служба азербайджанского лидера. Как пишет агентство Интерфакс Азербайджан, автомобильная дорога будет проложена до границы с Арменией и будет идти параллельно с одноименной железной линией. Сегодня Алиев и Эрдоган также открыли международный аэропорт в городе Физули, который перешел под контроль Баку в ходе Второй Карабахской войны в прошлом году. Заявление, подписанное лидерами Азербайджана и Армении в России в ноябре прошлого года после войны в Карабахе, предусматривает разблокировку всех экономических и транспортных связей в регионе. Баку и Анкара в этом контексте постоянно говорят о Зангезурском коридоре, который должен связать Баку с Нахичеванской автономной областью через Сюникскую область Армении. Армянская сторона заявила... Заявление Азербайджана о Зангезурском коридоре опровергает, отмечая, что коридора нет, а речь идет лишь о региональной транспортной разблокировке. В Армении активно обсуждают слухи, циркулирующие в местных и российских СМИ, о том, что в первой декаде ноября в Москве ожидается встреча Пашиняна, Алиева и Путина, в ходе которой стороны подпишут новые документы. По информации издания «Ликмедиа», 9 ноября Армения и Азербайджан подпишут два новых документа при посредничестве и личном участии президента России Владимира Путина. Цитата: «Первый документ касается делимитации и демаркации государственной границы Армении-Азербайджан, по которой Ереван и Баку признают границы, территориальную целостность друг друга, принимая за основу карты Генштаба оборонного ведомства Советского Союза 20-х годов», сообщила СМИ, добавив, что второй документ касается разблокировки коммуникаций в регионе.
Новости представила Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Глава грузинского центра по контролю над заболеваемостью Амиран Гамкрелидзе выступает за радикальную вакцинацию населения. Министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе рассчитывает, напротив, на разъяснительную работу. Статистика, между тем, с каждым днем все более тревожная. За ситуацией следит Ираклий Орагвелидзе.
Эпидемиологическая ситуация в Грузии ухудшается день ото дня. Доля положительных тестов вернулась к 10% уровню. Это худший показатель октября. Вдобавок к коронавирусу активизировался вирус сезонного гриппа, что еще больше осложняет ситуацию, говорит Александр Гогинава, инфекционист Центра инфекционных болезней и СПИДа.
Эпидемиологическая ситуация очень серьезная и в последние дни ухудшается с каждым часом. В эту осень участились респираторные инфекции. Мы просим соблюдать предписания эпидемиологов по ношению масок и соблюдению дистанции. Многие не только игнорируют эти предписания, но и находятся с симптомами заболевания в местах массового скопления людей.
Об ухудшении ситуации на специальном брифинге говорил сегодня глава Центра по контролю над заболеваемостью Амиран Гамкрелидзе. Озвученная им статистика свидетельствует, что в отличие от периода начала пандемии стали массово заболевать дети.
Около 15% от общего числа инфицированных дети и подростки. Всего с начала эпидемии были инфицированы 104 тысячи, из которых около 7 тысяч нуждались в стационарном лечении. И, к сожалению, в 9 случаях был зафиксирован летальный исход.
На брифинге был задан вопрос по поводу снижения темпа вакцинации. Согласно планам правительства, до Нового года планировалось ежедневно вакцинировать до 30 тысяч человек. Однако на деле эта цифра снизилась до 5 тысяч прививок. В ответ Гамкрылидзе признал, что государство недоработало в вопросе вакцинации. При этом он отказался отвечать на вопрос, кто именно, кроме премьера Гарибашвили, препятствует продвижению вопроса принудительной вакцинации. Активным поборником которой является главный эпидемиолог страны.
Согласно опыту многих стран, при достижении 40-45% иммунизации процесс тормозится. В Грузии это произошло на уровне 35%. После этого, по опыту передовых стран, должны быть задействованы другие косвенные механизмы. Например, те же зеленые паспорта, без которых вас не пустят в места скопления людей. Я за радикальный подход, но не спрашивайте меня, кто выступает против. Наш центр представил пакет рекомендаций Координационному совету, и вопрос будет обсуждаться. Надо отметить, что совет учитывает не только наши рекомендации. Там и экономика, туризм, финансы. Решение будет принято на основе консенсуса.
В ответ на эти заявления министр здравоохранения Екатерина Тигарадзе, встречаясь с представителями системы здравоохранения в Самегрелу, вновь ответила, что не согласна с идеей принудительной вакцинации. Достаточно лишь разъяснительной беседы с сомневающимися, полагает чиновник.
Я убеждена, что за обязательной вакцинацией последуют гораздо более негативные процессы, которые, наоборот, будут ей препятствовать. Поэтому считаю, что важно больше общаться с людьми, а не использовать принуждение. Нам сейчас важно активизировать процесс вакцинации. Мы начали вакцинационный марафон. Для этого отобрано 50 деревень. Следующим этапом будет продолжение этого марафона в небольших населенных пунктах.
Впрочем, судя по конечным итогам, марафон по иммунизации проходит не очень успешно. С 18 октября в рамках акции было вакцинировано всего 1400 человек. В соответствии с обнародованной на брифинге статистикой, в Тбилиси самый высокий уровень иммунизации от коронавируса – 77%. Далее идут Рача Лечхуми – 69%, Аджария – 62%. Соответственно, в этих регионах наблюдается самая низкая заболеваемость. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе, специально для Эхо Кавказа.
Что обещают гражданам Грузии представители разных партий в случае их победы на выборах в органы местного самоуправления? Политологи о шансах оппозиции победить грузинскую мечту, объединившись в коалицию. Олимпийский чемпион, дзюдоист Лаша Бекаури, выбыл из соревнований до конца года. Об этом пишут грузинские СМИ. Обзор прессы подготовил Серго Бригвадзе.
Война обещаний пришла на смену войне компроматов перед вторым туром голосования в органы местного самоуправления, пишет газета «Резонанси». Кандидаты в мэры столицы обещают финансовые и другие льготы представителям разных социальных слоев в случае их избрания. К примеру, лидер национального движения Никамелия обещает, что мэрия будет ежегодно финансировать обучение 100 студентов в ведущих университетах мира, обеспечит столичные школы бесплатным питанием и ежемесячную помощь пенсионерам в размере 100 лари. В свою очередь, кандидат в мэры Тбилиси от грузинской мечты Каха Каладзе делает акцент на социальных программах, обещает обеспечить жильем 400 бездомных семей за 4 года, а также выдать пенсионерам ваучер на 500 лари, на который можно будет приобрести медикаменты. Впрочем, сейчас эта война обещаний не имеет никакого смысла, считает политолог Рамаз Сакварелидзе.
Я не считаю, что эти обещания сейчас имеют решающее значение. На итоги выборов больше повлияют обещания, озвученные в первом туре. В обществе уже сформировалось мнение о кандидатах, и, скорее всего, избиратели уже приняли решение. Что касается непосредственно обещаний, то заявления Мелия вызвали большой ажиотаж. Исполнение некоторых обещаний вовсе не входит в компетенцию мэрии. Между тем, Каладзе долгое время был мэром Тбилиси. У него больше информации о том, что нужно городу. Его обещания более реалистичны и осуществимы.
Никомелия, между тем, делает запоздалые заявления, считает респондент газеты. Время перед первым туром выборов он в основном потратил на разговоры о референдуме, общей политической ситуации. Проблемы города практически не упоминались, что было большой ошибкой, заявил Саквареллидзе. Национальное движение осознает, что не владеет необходимым ресурсом, чтобы победить грузинскую мечту во втором туре выборов в органы местного самоуправления в Тбилиси. Потому партия решилась на создание коалиции, заявляет в интервью газете «Квирис Палитра» аналитик Фонда стратегических и международных исследований Каха Гогулашвили. Остальные партии пытаются объединиться вокруг лидера нацдвижения Ники Мелия, и это разумный ход, считает политолог.
К сожалению, националы – самая большая сила в оппозиционном спектре. Никто другой не смог занять их нишу. Судя по всему, Хазарадзе получил какие-то гарантии того, что он не будет второсортной фигурой в случае победы Мелия, и решения будут приниматься в команде. Так или иначе, кто-то объяснил Лело и националам, что их спасение в коалиции. Я не думаю, что это Саакашвили, поскольку он везде должен быть первым. И те, кто не подчиняется, не смогут войти в коалицию с ним. В общем, если коалиция не будет работать в команде, стабильность будет исключена. Если Мелия проявит характер и начнет командовать, они смогут потерпеть поражение.
В свое время подобная картина наблюдалась в коалиции, созданной Бидзина Иванишвили, продолжает респондент издания. По разным причинам он многих выкинул из грузинской мечты, и теперь это политическое объединение очень однообразное. В нем появилась внутриполитическая элита, говорит Гогулашвили. У оппозиции есть шанс победить грузинскую мечту в Тбилиси, поскольку людям надоели политики типа Ираклия Кобахидзе, которые в большинстве своих комментариев говорят про 9 кровавых лет. Свои ошибки партия больше не может оправдывать подобной риторикой, говорит Гогулашвили. Олимпийский чемпион, дзюдоист Лаша Бикаури, предположительно больше не будет участвовать в соревнованиях до конца года. Спортсмен опубликовал фотографию в социальной сети Instagram, где он лежит на больничной койке под капельницей. «Если что-то пойдет не так, знайте, я очень люблю вас», – гласит подпись под постом. В интервью информационному интернет-агентству ambebi.ge главный врач Олимпийской сборной Грузии Зураб Кахабирашвили сообщил.
Лаше сделали операцию по удалению грыжи в клинике Татишвили. У него была грыжа брюшной полости. Я лечил его плечо, и он решил избавиться от всего сразу. Кроме того, на той неделе проведем операцию по удалению полипов, из-за чего ему трудно дышать. В общем, до конца ноября приведем его в порядок.
Бикаури должен был участвовать в турнире «Большого шлема» в Баку 5 и 7 ноября. Однако, скорее всего, не сможет выступать до конца года, сказано в статье. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Время для рубрики «Картинки с выставки». Мы продолжаем серию материалов о меломанах под общим названием «Я и музыка», о людях разных профессий и занятий, влюбленных в музыку и сделавших ее неотъемлемой частью своей жизни. Сегодня о своем увлечении разными направлениями в рок-музыке рассказывает заведующий отделением общей хирургии клиники имени Симона Хичинашвили в Тбилиси профессор Георгий Гвахари.
Серьезная музыка пошла с 65-го года, когда Битлз выпустил «Rubber Soul». Вот после «Rubber Soul» и «Kiss Rolling Stone», «High Tide and Green Grass», вот после этого пошел серьезный рок. Особенно «King Crimson». Особенно. Я хочу подчеркнуть, потому что это абсолютно ни на одну группу не похоже. И, наверное, она и являлась основоположником прогрессивного рока. Потому что Pink Floyd не начинал с прогрессивного рока. Pink Floyd начинал с блюза, а потом у них был период психоделического рока. Психоделик рок. Thank you. недавно, это 2019 год, мы с моей супругой были на джаз-фестивале «Умбрия джаз-фестивал». Это в Италии, где выступал Ник Мейзен, это ударник Pink Floyd. Он играл как раз весь период психоделического рока. Это надо было слушать. Это, как говорят англичане, «something else». А на следующий день выступал King Crimson. Мы говорим о музыкантах, которые создавали эпоху. И все их периоды интересны. Невозможно отделить один период от другого, потому что это как, я не знаю, это как родник, который протекает, создавая чистый звук. Этот период в Советском Союзе создал определенную касту людей, которые стояли на полступени выше, скажем так. Это были люди, у которых были эти пластинки, стояли выше, конечно, в кавычках, я говорю, которые видели те фильмы, кинокартины, которых не показывали в широком прокате, да, читали те книги, которые не могли прочесть рядовые люди. Вот Советский Союз создал касту таких людей, которые, я скажу так, бравировали этим. Это не совсем хорошо было. Зная определенную музыку, или читая определенные книги, или видя определенные фильмы, определенная каста людей ставила себя выше общества. И это было неправильно, я так считаю. A cracked and broken heart. If we make it, we can all sit back and laugh. But I fear tomorrow. Мой отец часто разъезжал, мой брат часто разъезжал, потому что они были спортсменами. Мой отец был, как говорят, одним из величайших ватерполистов того периода, 50-х годов. Мой брат тоже был ватерболистом. Они разъезжали по разным странам. Я им писал, какие пластинки я бы хотел. Они привозили мне. Привозили много. Чик Корею, Махавишню, Эрик Лаптона, Рода Стюарта, Пинк Флойд. Если человек любит музыку, она помогает вообще по жизни. То есть, живя музыкальной жизнью, да, ты на мир смотришь как-то через призму музыки. Очень часто во время операций у меня в голове какая-то мелодия. Да, врачи часто ставят музыку. И это не только в Грузии. Я работал в Будапеште, я работал в Дании. Там всегда очень на низком уровне голоса стоит музыка. У меня коллеги, друзья, которые тоже ставят музыку. Но не я. Потому что это для меня две архисерьезные вещи. И операция, и музыка, чтобы ее как-то скомпоновать. Another
gather tequila sunrise, staring slowly across the sky. Said goodbye. He was just a hired man, working on the dreams he planned to try. Days go by.
Эхо Кавказа.
Русский театр драмы имени Фазиля Искандера отправился на гастроли в конце прошлой недели. За 11 дней сухумская труппа «Русдрама» покажет 7 спектаклей в 5 городах России, рассказывает Дарья Пабба.
Из-за пандемии коронавируса вот уже несколько месяцев Государственный русский театр драмы закрыт, как и все остальные культурные учреждения Абхазии. Но упорный и трудолюбивый коллектив «Русдрамы» не сдается. По утрам можно видеть актеров, спешащих на репетицию, а поздно вечером режиссеров, выбегающих из театра во время короткого перерыва, чтобы купить что-то перекусить, потому что репетиции еще не закончились. Буквально днем и ночью вся команда «Русдрамы» работает. Они то устраивают прогон репертуарного спектакля, то трудятся над новой постановкой. На этом фоне большой радостью для труппы театра стали гастроли по городам России. Впервые за долгое время они наконец выступают перед полным зрительным залом. Уехав из Сухума 21 октября, «Русдрам» уже показал комедию «Кьоджинские перепалки» в Саранске и в Тамбове. А сегодня, 26 октября, в Ярославле в рамках фестиваля русских зарубежных театров был показан спектакль «Солярис» по роману Станислава Лема. Актер и режиссер Джамбул Жордани называет эти гастроли глотком воздуха для коллектива театра.
Я, наверное, не скажу ничего нового, кроме того, что любой актер, режиссер, человек, который работает именно в сфере театра, должен находиться всегда в таком боевом состоянии. И для него необходимо в первую очередь на сцену, на зрителя, и иметь прямой контакт с ним. Потому что это не какой-то другой вид искусства, где можно это делать спокойно, вечерами, сидя у себя где-нибудь за столом, сочинять музыку или рисовать картину на пленэре. Это же прямой контакт со зрителем. Это вот этот обмен энергетики, который должен случаться в момент контакта прямого зрителя и актеров на сцене. Для нас это, конечно, очень важно. Важно находиться всегда в состоянии контакта. Без этого сложно сохранять свой профессиональный уровень. Его постоянно нужно питать именно вот этими встречами. В этом плане, конечно, для нас это как глоток воздуха. Потому что мы 4 месяца уже практически не работаем на зрителя, мы репетируем в театре у себя, но этого недостаточно. Слава Богу, что мы вообще репетируем, но контакт со зрителем – это очень необходимый момент нашей работы. И слава Богу, это случилось, и, наверное, это самое главное, что происходит сейчас с нами.
В Саранск «Русдрам» привез «Кьоджинские перепалки». Эта постановка по одноименной комедии итальянского драматурга Карло Гальдони была показана 23 октября в рамках 15-го международного фестиваля форума русских драматических театров стран ближнего и дальнего зарубежья «Соотечественники». «Кьоджинские перепалки» очень понравились зрителям. К тому же, после спектакля прошло обсуждение, на котором критики похвалили постановку, отметив интересные повороты и неожиданные режиссерские приемы. Руководитель телеканала «Театр» Александр Мягченков отметил сценографию и то, с каким настроением была собрана комедия. Он уже видел этот спектакль в «Ёж-короле» в 2019 году и подчеркнул, что за это время актеры выросли. Театровед Наталья Финдиева выделила работу режиссера Александра Карычекова и художника по костюму Натальи Шпановой. Она сказала, что получилась удачная итальянская комедия с абхазским акцентом. Впереди у «Русдрамы» еще несколько дней гастрольных путешествий. Джамбул Жордани рассказал, куда они отправляются дальше.
Городов у нас 5. Это были Саранск, Тамбов, сейчас Ярославль и, соответственно, Иваново и Тверь. Третий год подряд мы участвуем в программе Министерства культуры России, которая называется «Большие гастроли». Это внутрироссийская программа, но мы третий год вписаны в эту программу, потому что Министерство культуры России, зная наш театр, зная наш уровень работы, хочет видеть нас на разных площадках именно России, что мы, естественно, ценим. В частности, по программе «Большие гастроли» мы будем выступать в городе Иваново и в городе Тверь. Там мы будем показывать по 2 спектакля. Это «Кьоджинские перепалки» и «Хаджи Мурат». Вот 5 городов, куда мы едем. И пока держимся, пока не очень устали, хотя это достаточно утомительно, но, в принципе, это очень ценно и нас подбадривает та ответственность, которую мы несем, и желание работать на зрителя. Наверное, это то, что необходимо всем и нам, я имею в виду артистам, и зрителю соответственно.
28 и 29 октября Русдрам будет в Иваново, где покажет комедию «Кёжинские перепалки» и спектакль по мотивам повести Льва Толстого «Хаджи Мурат». Эти же спектакли увидят зрители Твери 31 октября и 1 ноября. Специально для «Эхо Кавказа» Дарья Пабба из Сухума.
В завершении программы рубрика «Голоса с жителями Абхазии» об интернет-мошенничествах беседовала Анаит Гагарян.
Сталкивались ли вы с проявлениями интернет-мошенничества?
Мою страницу в Инстаграм взломали. Об этом я узнала от знакомых. Многочисленные звонки стали поступать на номер телефона. Сообщения из Инстаграма о том, что была попытка взлома аккаунта. Ничего такого мне не приходило. Зайти в аккаунт свой я не смогла, но смогла восстановить почту, к которой был привязан аккаунт Инстаграм. Сменила пароль, но все же получить доступ к Инстаграму так и не получалось в течение 4 дней. На страницу была выложена информация личного характера, паспорт моего супруга и свидетельство о рождении моего ребенка, которые были украдены с почты. И вот выложен пост о том, что ребенок попал в аварию, срочный сбор, указаны реквизиты карты со всеми нашими данными. Люди начали переводы производить, кто сколько мог. Видимо, так составлен текст, что люди, даже не дочитывая до конца, переживают и сразу начинают переводить, кто сколько может. Прошло 4 дня, и мы смогли заблокировать эту карту. До банка дозвониться было невозможно, затем заблокировать карту они отказывались, так как каждый, кто переводил сумму, должен был написать иск в МВД России.
Почему?
Потому что карта российская, Русбанк.
Какая сумма была в итоге перечислена?
Собралась примерно более 100 тысяч. Это только то, что нам известно. Вернуть эту сумму невозможно. Меня зовут Леонида, моя фамилия Авицба.
Да, конечно, сталкивалась с мошенничеством, но особенно это касается сферы благотворительности. Очень активно стали появляться мошеннические публикации в период пандемии. Мы, как благотворительная организация, и наши коллеги стали часто замечать какие-то просьбы о помощи для больных детей, для нуждающихся семей. Так как мы между собой все взаимодействуем и координируем свою работу, стали понимать, что те или иные просьбы о помощи, большей частью это были какие-то мошеннические схемы и сборы. Также попадали случаи, когда один и тот же человек мог множество аккаунтов создавать и писать людям, блогерам известным, людям, которые могут позволить себе заниматься благотворительностью. Они писали о том, что необходима помощь той или иной семье, и таким образом они получали хорошую помощь, но перепроверить их не было возможности.
Я увидела объявление на Авито. Там продавалась личная вещь. Послала денежку, но мне не прислали заказ.
Вы попытались как-то вернуть свои деньги?
Нет, но я поняла, что кинули.
Большая сумма была?
30 тысяч.
30 тысяч рублей, и вы так оставили?
Да. Надо было ехать на ту сторону, писать заявление, я не стала. В Ярославль, кажется, я не помню, это уже года 2 года. Это просто была мошенница.
Стоит мне немножечко активизироваться в плане использования своей карты для покупок в интернете. После этого активизировались различные предложения. В интернете на почту спам приходит о том, что вы выиграли какую-то энную сумму. Вот вам на карточку зачислили. Я их просто игнорирую. Они до сих пор могут приходить. Идут письма, идут телефонные звонки. С российских номеров это обычно идут звонки. Я блокирую их, вношу в черный список. Бывает, что прям из разных номеров на протяжении получаса они звонят. Я поднимаю трубку, но даже не дослушиваю, как бросаю. Не хотелось бы, чтобы вообще кто-то попадался на эти уловки. Меня зовут Амра.
Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.